Друзья, здравствуйте, добрый вечер. Я с большим удовольствием приветствую всех, кто в этот момент, а быть может уже потом в качестве записи, но тем не менее, смотрит нашу трансляцию. У нас сразу два YouTube-канала. Приветствую всех, кто включил и смотрит YouTube-канал Фейгин Лайф. Приветствую всех, кто нас смотрит в эфире YouTube-канала Курбанова Лайф. Спасибо большое, что вы вместе с нами, за то, что уделяете нам время, нам доверяете. Ну и, конечно, вместе с нами приходите провести, я надеюсь, приятный час на фоне всего того, что несется, час релакса, час юмора, ну и час, конечно, аналитики и пояснения, что зачем следует. Не забывайте, друзья, оставлять свой лайк, не забывайте подписываться на YouTube-канал Фейгин Лайф, на YouTube-канал Курбанова Лайф. Каждый ваш комментарий, каждое ваше слово поддержки, спора, чего угодно, это всегда очень важно и ценно для работы в прямом эфире, ну и, конечно же, для противодействия российской пропаганде в том числе, поэтому не забывайте об этом. Ну и, конечно, большое счастье, что наши зрители, в том числе и в телеграм-канале Марка Фейгина, и в социальной сети X, все равно неизменно приходят, нас и смотрят, и слушают, не имея другой возможности. Друзья, всем добрый вечер. Ну и, конечно, сам час, саму компанию нам сегодня составляет Марк Фейгин. Марк, здравствуйте.
Здравствуйте, Алена. Приветствую всех зрителей канала Фейгин Лайф, канала Курбанова Лайф, сети X, аккаунта Фейгин Лайф и телеграм-канала Фейгин Лайф. Рад всех приветствовать.
Знаете, с чего я сегодня, Марк, начну? С того, чего никогда не было. Потому что вы знаете, что нас смотрят, ну вот, без преувеличения, миллионы людей. Нас смотрят и очень любят в украинской армии. Нас смотрят, конечно же, украинцы, которые находятся в самых разных тыловых городах. И вот сегодня, по истечению вот последних 4-5 дней, ясно, что силы противовоздушной обороны, мягко говоря, сложно переоценить. Но то, что сейчас они проходят, вот эти вот дни, это то, с чем, ну, собственно, ну, сложно сравнить какие-то предыдущие этапы. Поэтому я тебя очень хочу поблагодарить тех военных, которые, возможно, вернутся со смены страшно уставшие, страшно измученные. Наш с вами эфир, потому что захотят послушать, конечно же, ваши шуточки и наши обсуждения. И услышат, что их работу невероятно ценят. Сегодня упали обломки сбитого дрона на дом моих родителей, и я, ну, прям кожей почувствовала, насколько вот опасность близко. И если бы не наши защитники, если бы не наши силы противовоздушной обороны, ну, невозможно себе представить, что было бы с нашей страной. Поэтому спасибо большое всем, кто сегодня нас каждый час, каждую минуту, в каждом регионе защищает. Вы просто невероятные, и то, как вы держите небо над нами, это что-то удивительное. А теперь про тех, кто мог бы быть вместе с нами, но что-то не оказался. Значит, во-первых, президент Зеленский сегодня рассказал о том, что он пообщался прекрасно по телефону со Стивеном Виткофом, с Джаредом Кушнером. Я уверена, что самая главная тема обсуждения, в том числе, это, конечно, продолжающиеся боевые действия и вот эта вот новая эскалация, которая сейчас проходит касательно Киева и Киевской области. Какой-то конкретики от американцев нет. Вот как будто бы они, как всегда, наблюдают за этим тиром, ну, даже война. А еще больше всего мне нравятся наши европейские союзники. Значит, несколько западноевропейских стран к концу августа обновили рекомендации для своих граждан насчет поездок в Украину. В Британии предупреждают об аннуляции туристической страховки. В МИД Италии говорят о возросшей угрозе российских авиаударов на территории Украины. На сайте МИДа Нидерландов в красной зоне опасности находится вся территория Украины. Ну, правда, вы знаете, в Украине сегодня опасно. В Киеве быть опасно. Ну, как бы хочется сказать, и это все? Вот и все? Типа, опасно и больше ничего? Как бы вы охарактеризовали сегодняшнюю позицию наших горячо любимых западных партнеров?
Она все та же. Она местами осторожная. Местами такая, таящая надежду, ну, как-то Киев справится, что-то как-то сдержит. То, что долетит до Киева, до нас не дойдет. При всем цинизме, но все равно, понимаете, здесь нет места такому огульному осуждению, мы их не приравниваем к врагам, да, значит, к тем, кто как раз атакует Украину и Киев в частности, потому что, ну, это откровенное зло прямое, да, а здесь, ну, цинизм всегда это такая вещь. Они выжидают. Вот судя по тому, как вот сейчас в целом складывается ситуация, я ее бы охарактеризовал как выжидание. Какое-то такое предчувствие того, что ситуация должна склониться в какую-то из сторон. И тогда все повалится. Ну, я имею в виду, если в пользу Украины, то повалится и ракеты, и все, и вали кулем как.
Нет, так это ключевое, вы говорите, в какую-то сторону. Они действительно следят, в какую сторону, потому что они же не помогают какой-то стороне так, как должны были бы.
Скажем так, ну, судите вот сами. Санкции самые страшные, они говорят, будут в середине октября. Почему в середине октября? Значит, надо додавить этого Педро Санчеса, значит, в Испании и в Греции, чтобы они передали имеющиеся на их балансе вооружение, в частности, вот эти самые противоракеты. Ну, видим, помните, с Грецией была такая замута, что отдайте ваши противоракеты для Патриота. Они сказали, не надо, у нас тут Турции, там, туда-сюда, мы не можем. А в связи с тем, что Британия по существу передает лицензию на производство ракет ударных, да, Скальп там и подобных, там, Stone Shadows, напряжение, которое возникло с Москвой, оно, видимо, тоже требует таких выжиданий. Я не знаю, что происходит сейчас. Вот прямо сейчас, может, это все передается в средства и так далее. Но внешне давайте не дразнить. Давайте не будем лишнего говорить. Давайте поглядим. Внутренне они все-таки убеждены, что Москва сдуется. Вот важно это понять. Внутри они все равно понимают, что силы Москвы тают. Тают. И они сами даже немножко подмахивают этому. Пожалуйста, я вам докажу это. Выходит президент Стуб и говорит, ну, это значит, не надо ссать, что он типа запустит ядерку по Украине или даже Европе. Не ссыте. Я поговорил с китайцами. Дело же, вы же понимаете, не впоследствии. Кто такой посол? Не-не-не. Там все передали. Слушайте, а можно я вот это скажу? Договори ее. Ну, я скажу, что это вы мне сказали. Договори ее. Он выходит и говорит, что ну, этот очконавт плешивый, он не запустит. Потому что ему китайцы сказали, иди сюда, ободок. Иди это. Мне нравится вот это вот сейчас все, что вокруг отбеливания ануса. Мы тебе его отбелим. Только сильно его не пачкай. Вот. И, соответственно, значит, как бы получается, Москва-то сама ничего и не может. Путин-то ничего и не может. А может, это и шире распространяется, не только на ядерное оружие. Ты там чуди-чуди, но только так это. Смотри у нас, маленький, смотри, а то отбелим, а потом опять запачкаем. Причем запачкаем так, что уже не отбелишь. То есть это сигнал, который посылается определенным образом. И на запад, и туда, на восток. Мы знаем, что тебя могут натянуть. Это же тоже свидетельство того, что в общем и целом они ведут себя так, будучи убежденными, что до края все не дойдет. И у Москвы этой возможности не будет. Хорошо, второй пример. Экономист. Ну, может, говорят, ради подписки. Может, еще чего. Конечно, он мог говорить про то, что его повесят. Мог не говорить. Все уже видели эту новость. Ой, меня повесят. Ну, скорее все равно все-таки его как-то отбили Танус.
Ну, давайте я скажу. Да, экономист пишет, что Путин боится закончить войну без захвата всего Донбасса. По словам источников, приближенных к Кремлю, он говорит, что окружающие его меня повесят.
Его повесят. Вы же понимаете, что экономист бы просто так это все сейчас не написал. Потому что это было бы слишком чересчур голословно. Без всяких знаний он передал атмосферу. В таких словах, в других, неважно. Кто-то, может, преувеличил, кто-то передал. Они тут давали окно, значит, этому Мельниченко, восьмой список Forbes, да, по России. Видимо, они как-то, в общем, продолжают эту тематику. Да, что типа Путин продолжает войну, то, что мы и без экономиста говорили, и без повешений говорили, только и исключительно в силу обеспечения своей легитимности власти, ее пролонгации и безопасности. С разных сторон это подтверждается. А такую войну выиграть нельзя. Если ты исходишь не из большой идеи, не из какой-то невыносимой потребности. Ну, типа, мы обязаны были, на нас бы напали, это нас опять отбелили бы, а потом опять запачкали и не отбелишь. Ты не выиграешь такую войну, понимаете? Если войну ты ведешь, тотальную войну такого масштаба, только ради того, чтобы тебя не повесили свои, ты выиграть ее не можешь. Вот важно это понять. И атмосферу эту они, экономисты, я думаю, достаточно, ну, понятно, передают, какая она там есть. Он продолжает войну в угоду одному себе, в угоду одним своим интересам. Всем остальным, как выясняется, она нахер не сдалась, эта война. Хорошо, дальше, давайте покажу. Вот он едет, куда он? В Бишкек поехал, на саммит вот этих всех там в Азии. Даже российская пропагандистская среда вынуждена озвучить, встречается он с Моди, премьер-министром Индии. Тот ему говорит, войну, слышь, надо заканчивать. Сейчас про ободок уже я исчерпал ресурсы. Слышь, ты, тебе сказали, заканчивай войну. Ты понял меня? Я тебе прошлый раз говорю. Предыдущий, ты не понял, да? Иди сюда, давай я тебе еще раз объясню. Заканчивай эту войну. Как тебе еще это объяснить?
Давайте. Он говорит, Китай, китайцам встречаться с Си Цзиньпин, давайте визы бессрочные. Нам понравилось безвизовые.
Какие визы? О чем ты сейчас мелешь? Тебе сказали, заканчивай войну, не вздумай баловаться ядеркой. Чем дольше, чем больше он не будет вменяемо принимать вот этот месседж, посылаемый ему, с разных сторон, от Стуба до Индии, от Китая до всех остальных, тем глубже он будет уходить в эту изоляцию, что война, в принципе, да, это источник его безопасности. И все. И все. Все. Больше ничего. Никому не нужно. Ни обывателю дураку. Ну, российский дурак, он, знаете, 100 очков форы даст. Тот, который больше всех визжит про то, что мы тут побеждаем, скоро возьмем. Бог с ним. Вот. Живет в какой-нибудь Чемодуровке там и себе отбеливает анус. Хер с ним. Я уже как бы смирился с этим. Это уже ничего не изменишь. Но, в принципе, эта мысль овладевает все большим числом вовлеченных в процесс войны, в акт войны участников. Понимаете? Неважно, маленьких, больших, средних. Бюрократия, олигархи, солдат в окопе. Что я здесь, блядь, делал? Зачем я здесь сижу? Что я хочу? Чего я должен получить в итоге? Какой мне нахер этот Киев сдал? Какой Киев? Мне Донбасс этот не нужен. Мне он зачем? Что в нем? И я бы сказал, что вот это идет с нарастанием. С известным, определенным нарастанием. Где та точка, за которой он один только может уже продолжать воевать, а все остальные просто не пойдут никуда? Все останутся по домам? Но это хороший вопрос. Мы на него ответить пока не можем, но это настроение имеет силу накапливания. Оно будет накапливаться. Чем дольше оно идет, как я говорил, это связанные вещи. Они, так сказать, и вытекают одно из другого и соединяются вместе. Чем дольше идет война, тем смысл ее все более утрачивается. Он утрачивается не для главных, не для сторонних, но и для протагонистов этой войны. Посмотрите за настроениями в пропагандистской среде. Они там тоже... Один охлобыстин чувствует. Шевченко, который вообще просто агент ФСБ. Вообще. Его показывают. Нас, говорит, столкнули. Украинцы другой народ, блядь. А ты где был, ёпты? Когда ты там орал, извивался, проклятый еврейский украинский режим. На нашу несчастную родинку напал. По-другому уже запели, да? Засвистели в свои анальные свистки. Понимаешь ты что? Повесить. Боятся, что их повесят. Повесят. Всех повесить. Ни одного не оставлять. Всех повесить. На одной веревке прям с десятками вешать. Чтобы веревку экономить, сука. Всех вешать. Ни одного не оставлять. Чтобы другим неповадно было. Чтобы больше так никогда не делали. Только трупами этого можно добиться. Все остальное неубедительно. Прощение, перевоспитание, там, сю-сю-сю, тетешканье. Это ничего не поможет. Только виселица. Так история вот русская. Она по-другому не работает. Поэтому я в общем и целом считаю, несмотря на ужас продолжения, потому что Путин наращивает удары по тылам. Ну, не мне вам рассказывать, уже и днем это все происходит, днем он не жалеет уже, поскольку днем проще сбивать средства ударные, беспилотные, да, но тем не менее он это делает, чтобы возникало ощущение вот этой непрерывной тотальности давления и ударов по Украине с тем, чтобы Украина взвыла. Он уже не рассчитывает на фронте получить результат, а какой? Где? Там ничего не меняется. Так он сделал ставку на то, что я вот буду забамбливать, и глядишь, вот тут как бы, бог знает, может быть, и соответственно, это действительно что-то переменится в настроениях украинского общества. Вот. Так что я бы сказал, да, Запад, Европа в частности, она занимает всегда вот эту позицию для нас неприемлемую и позорную до известной степени, но... Скажем так, здесь можно сделать скидку на то, что они просто не вытягивают собственные миссии. Вот, не дотягивают до нее. То есть заявить-то они могут. Мы, говорит, коалиция желающих. Сейчас британо-французский контингент отправим. Ну, зачем же щеколды щелкать и ничего не делать? Так не делают нормальные чуваки. Сказал, сделал. Лучше помолчи тогда. Понимаете? Поэтому, ну, делайте скидку. Относитесь к этому с известной долей дисконтирования, скажем так. Одним аванс, другим дисконт.
Мы, конечно, так широкими мазками прошлись по многим темам, мы к ним вернемся. Давай. Но я тоже, конечно, не склонна думать, что The Economist передает самую настоящую атмосферу России. То есть мы с вами видим, как в эти дни, ну, там, последнюю неделю, из каждого утюга все угрожают ядерным оружием. Был Толстой, которого все тоже обсуждали. Да? То есть, по сути, как будто бы, если чисто по риторике, то на фоне всех этих каннибалов вы тут такой прям как будто бы, ну, не такой сумасшедший. Он же не угрожает всем ядеркой. Лучше оставить, конечно, его, вот, вменяемого.
Да.
И бесконечно Путин на этом спекулирует многие-многие годы. Но почему у нас, скорее всего, вызывает скепсис фраза о том, что меня повесят? У меня нет никакого сомнения, будем мы с вами смотреть социологию, не будем ее смотреть, что россияне хотят окончания войны. И ясно, что будут те, которые кричат: «Да, победного конца, Киев взять!» Mm-hmm. Но большинство скажет: «О, вот как сегодня, супер, давайте как сегодня, нас устраивает». Вот Путин сказал, что это победа, это будет зафиксировано как победа.
Да.
Как и все ближайшее окружение, как и пропаганда, абсолютно все. Но, значит, там Путину удобно так говорить. Почему, собственно, возникают мысли о том, что россияне этого бы очень хотели? Сегодня вышел потрясающий ролик, такая предвыборная агитка, при том, что мы в голове держим, что никаких выборов в России нет. Но буряты, боевые буряты, коммунисты записали видео как раз к выборам с вопросом о том, когда закончится СВО. Зачем в России выключают интернет? Ну и вот такие, знаете, как будто бы человечек посмотрел наш с вами эфир и такой вдохновился и думает: пойду с этим на выборы. То есть буряты, которые, ну, не сегодня-завтра, в принципе, закончатся, потому что в топке этой войны они были одними из первых, кто шел как расходный материал, теперь, оказывается, чувствуют, наверное, на фоне сгнившего яблока, что все-таки можно оседлать кое-как, не знаю, там, на 2-3 дня, пока их тоже не запретят. Но выходит, что есть запрос на ответ, когда же закончится СВО.
Я конкретно этот сюжет с бурятами не видел, вот. Но даже с ваших слов я могу эти вещи так или иначе объяснить, прокомментировать. Да? Как? Настроение-то оно есть и уже давно. А с 26-го года оно уже остро артикулируется о том, что «а нахрена мне это все?» Он же ведь как русский человек устроен? Мне что воля говорит, что не воля. Воевать – значит воевать, не воевать – значит не воевать. Пока это все идет как-то боком, стороной. Пятилетки, строительство непрогресса, еще чего-нибудь. Как только тебя на это подпрягают, как только у тебя возникает то ощущение, что тебя это напрямую касается, русский обыватель сливается с темы. Вот он так устроен, понимаете? Это я не знаю, как это передать. То есть все, что не касается его, он воспринимает с энтузиазмом, лично его. Лично. А там, где сразу начинается, ну, друг дорогой, надо умереть за родинку-то.
Есть 14 секунд, давайте посмотрим. Сейчас мы запустим этот ролик.
Когда закончится СВО? Зачем блокировать интернет?
Как жить с такими налогами?
И почему власть не слышит нас? Я Баир Циренов, кандидат в Госдуму.
Ну, вот так, коротенький.
Циренов какой-то. Ну, я не знаю, это, может, там, повторяю, надо изучить, посмотреть, что это за игра такая. Вот, естественно, вопросы такие, ну, так, можно каждому лет по 15 отвесить, вот, может, и отвесят, даст Бог. Мы, кстати, за то, чтобы отвешивали, да, то есть почему? Ну, потому что мы хотим, чтобы промяло до самой мякотки, понимаете? Ну, вон, ремесло сидит, можно его... Россия, говорит, будет свободной, бля! Сука ты, а ты где был, падаль? Когда мы за эту Россию подыхали, значит... Навального прибили, мы, значит, на этих с флажками, митингами, значит, долой Путина, там, Россия будет свободна. Где ты был, пидорас ты штопанный? А они теперь опомнились, что Циренов или кто? Ой, бля. А, говорит, что это, интернета нет там, когда закончится? А когда мы это говорили в феврале 22-го года, в первый день войны это говорили, ты где был? А, собирался до Бучи доехать? собирался домик себе с унитазом лощеным, таким, чтобы порцелановым, блестящим, для сраки твоей. А сейчас он, видите, запел другие песни. Ну, мне все время говорят, надо их поддерживать, надо укреплять эти настроения. А я вам скажу, что не надо ничего делать. Они сами дойдут до того, что надо. Почему? Да потому что война их лично начала касаться всех. Так или иначе, но в разной степени. Есть еще такое, знаете, драматическое ожидание этой мобилизации. Может, ее и не будет, и, скорее всего, не будет. Но вот это ощущение ни на что не заменишь. Да? Известно из психологии о том, что как и ощущение праздника лучше, чем праздник, так и ощущение драмы. Оно всегда более преувеличенно воспринимается, чем сама опасность от того, что должно с тобой произойти. И поэтому, конечно, мы будем это слышать чаще. Мы в том или ином виде, разные всполохи, мы то и дело это слышим. Это не сливается пока в единый гул такой, что хватит, давайте убирать этого. Заигрался он. Это. Пока этого нет. Есть просто какая-то, ну, известная степень паразитирования на теме. То выборы, то еще что-нибудь, то куда-то. Вот. Их даже успокаивают. Выходит Медведев, а он дурак дураком. И говорит на каком-то эти новые медиа, или как они, современные медиа, я не понял. И говорит, ничего не будет, никакой мобилизации. Спокуха, у нас хватает ребят, как он говорит, ребят хватает. Не надо, не нервничать. Для чего? Ну, чтобы... не то, чтобы там выборы, и от этого зависит рейтинг «Единой России». Вы что, смеетесь? Конечно, нет. Выборы уже провели. Все, уже рейтинги, все известно, уже результаты известны. Но настроение-то надо, так сказать, в определенном градусе поддерживать, чтобы красная отметка не росла. Надо. Надо народец успокаивать, чтобы он не кипел. И, может быть, Путин и не боится, что его вот повесить прямо сейчас или там где-то говорил, он не говорил. Но настроение они чувствуют, что чем дальше длится операция от этой безысходности, им же обещали 3 дня, а тут ты смотри, что. Они говорят, до конца года заберем Донбасс. Что, серьезно, что ли? А если нет? А если не заберешь? А если там же будешь топтаться в районе Константиновки и там Северской, и тут ниже? А если не заберешь? То что? Что, ты уйдешь с должности? Ты аннигилируешься, что ли? Нет. Но этого же точно не будет. Поэтому они пытаются рулить этим градусом настроения. Ну, хотя бы сдерживать их. Но вот мы не прошли ту отметку, за которую уже сдерживать невозможно. Ни репрессиями, ни уговорами, ни подачками, ни отправками на фронт. Уже невозможно будет сдерживать. Нужно эту точку перебраться через нее. Через нее переползти. А в каком месте это произойдет? Где эта граница? Ну, пока ответить сложно. Потому что уже того, что есть, уже через край. Ну, хорошо, я вам один пример назову. Бараны, у вас миллион погиб минимум. Миллион. Вы вообще нормальные вообще? Миллион. А может, 1,5. Запад-то говорит, 1,5 убитых и пострадавших от войны. Ну, прежде всего, военнослужащих. Хотя есть уже погибших среди гражданского населения прилично и так далее. Российского, я имею в виду. Украинцы, понятно, а у них что? У них какой выбор-то у украинцев? Что, это вы их бомбить не... Что им остается-то? Они-то хотят войну прекратить? Это вы не хотите прекратить войну? Это Путин, по словам экономист, хочет ее эскалировать дальше. Ну, что для нас очевидно, потому что или договариваться и замеряться, либо эскалировать. У него же нет посередине пути, по большому счету. А эскалация дорогая. Это что, мобилизацию проводить? Тоже страшно. Вот и мечется он в этом узком пространстве. Продолжать все как есть и пытаться хоть какой-то результат дать. Зачем нужно сказать, чтобы показать хоть какой-нибудь результат? Мы взяли, блядь, Краматорск, мы взяли все идет туда, куда. А если нет? А если нет? Поэтому в целом эта ситуация, она характеризуется как очень нервозная для Кремля, для Путина в частности, неопределенная до известной степени. И несмотря на эту эскалацию, несмотря на удары по Украине, этими дронами, ракетами баллистическими и так далее, все равно я бы сказал, что у Москвы с точки зрения психологической гораздо хуже ситуация. Вот как это парадоксально не звучит. Реактивными дронами и так далее. Но хуже ситуация психологическая. И ощущение этого психологического перенапряжения, они не вывозят его, да? Оно вот я его чувствую. Я не знаю, как это передать. Не знаю. Посмотрим.
Это как буквально на днях депутат Журавлев, абсолютный идиот, который рассказывал о том, что мы, значит, там наступаем, все хорошо, но нужно применить ядерное оружие. И тут просто история о том, что, заметьте, это не то, что мы, например, игнорируем тему войны фронта. Вы знаете, что когда был Бахмут, когда была попытка взятия Авдеевки или падения Авдеевки, мы много говорили, естественно, и про Купянск. И, ну вот, все важное. Но вот за тем, что россияне заявляют, что мы наступаем и мы продвигаемся, поверьте, друзья, нет ничего. Не то, что конечно, там нам не жалко там какое-то как будто бы село. Нет, просто нет этого продвижения. И именно от этого это всегда очень странно звучит, если у тебя все успешно с помощью конвенционального вооружения, зачем ты через запятую используешь вот эту историю с этим ядерным оружием. Но, тем не менее, есть все-таки некие попытки вразумить Путина. Вы действительно вспомнили про Нарендру Моди, с которым он сегодня встречается. А мир все еще пытается раскусить причины и темы встречи директора ЦРУ Рэдклиффа с его тайным вот этим визитом в Москву. Вы, собственно, от этого и назвали нашу сегодняшнюю программу. Про тристоронние переговоры. Значит, Axios, а это на сегодняшний день издание, которое считается самым близким к Белому дому.
Да, именно так.
Самая достоверная информация, вот им, значит, слили о том, что была предложена эта встреча. Но если так, то мне, конечно, очень жаль и Центральное разведывательное управление, и, в принципе, всех сегодняшних, не знаю, агентов, мыслителей, людей, которые принимают какие-либо решения в американском эстеблишменте, потому что, ну, более дурного, как бы, предложить нечего, потому что уже это было, и уже тысячу раз было сказано нет, потому что на Путину не нанесли существенный удар. Тем не менее, есть предположение, что действительно Рэдклифф заговорил об этой встрече. Сегодня Песков, как всегда, сказал, что Зеленского пригласили в Москву. Я бы от себя Пескову передала, что в нужный момент, когда сложится лучшая ситуация, я бы и не исключала, что президент Зеленский приедет в Москву. Но только вот беда в том, что вас там точно не будет. Тем не менее, давайте посмотрим критически на это предложение. Там могло ли оно быть и почему к нему вернулись, учитывая, что ничего из другого так и не было реализовано.
Вы знаете, я все больше склоняюсь к тому, что, скорее всего, именно это и прозвучало. Может быть, от нас скрывают, что было предложено взамен или в угрозу в случае непринятия этого предложения. Вот тут нам не договаривают. Там где-то промелькнуло, что если ты не согласишься, то ты Трампу не оставляешь вариантов, кроме как решительно помочь Украине. Ну, где-то это звучало. Ну, знаете, когда говорят, что Трамп чем-то поможет, мы уже не очень в это верим, но ладно, допустим, он это сказал, Рэдклифф, я имею в виду, в Москве. Еще раз повторяю, я все-таки склонен думать, что с Путиным он разговаривал. Может быть, он просто сидел в кабинете Нарышкина, ему по громкой связи включили Путина, и личной встречи, может, и не было, но это какая разница. Все достаточно конфиденциально, это надежно, и они поговорили. Я думаю так. Почему трехсторонние встречи? Ну, потому что все остальное исчерпано полностью. А про трехстороннюю встречу они, напомню, в Анкоридже разговаривали. И когда только выехали оттуда, и когда надо было что-то реализовывать, анкориджские договоренности, вы помните, что происходило, значит, позвонил Рубио Лаврову, а тот сказал, а мы и не собираемся ничего, это вы там нам давайте что-нибудь давить, чтобы нам подарили Донбасс. Он сказал, что он дурак какой-то, что мы про Будапешт тут, а трехсторонняя встреча, а он... Так и незачем встречаться в Будапеште. Помните, как мы обсуждали, что... А Путин и не собирался ни в какой Будапешт ехать. Это смешно просто. Ему этот Будапешт и не стучал, потому что... Ну, я уже тогда говорил, что для него Будапешт – это опасное направление просто физически, потому что самолет могут сбить. Он будет лететь над странами НАТО, так называемыми. Но еще, помимо прочего, как бы с Зеленским он не будет встречаться. И сейчас это предложение, оно точно будет отвергнуто. Ну, вот в такой, типа, пусть приезжает в Москву. То есть форма отвержения именно такая. Естественно, и, конечно, они с Зеленским встречаться не будут. Почему? Потому что это тебе не с Трампом встречаться. Некоторые эксперты говорят, да и Зеленский не хочет. А почему не хочет? А что боится Зеленского? Что он теряет? Вот Путин теряет. Он теряет в своем весе, над ним еще сильнее будут издеваться, значит, ну, старичок-то. Правздел тебе, КВНщик-то. А он его правзденет. Это будет такое унижение, которое будет прям весь квартал 95 будет писать сценарий. как его унизить максимально. И работает профессионал. Зеленский работает профессионал. Ну, в этом же вы не откажете никто, даже его вот самые большие критики Зеленскому, что уж он-то точно может. Это точно опустит так, что отмываться придется там долго-долго-долго, даже не знаю сколько. Может, на смертном одре эпитафии после Гаагского трибунала и повешения Путину выбьют какой-нибудь там, знаете, чемодан с калом. Поэтому я думаю, я все-таки склонен думать, что действительно Рэдклифф это предлагал. Просто в чем фишка, ради чего было ехать? Значит, было какое-то мощное предложение, например, трехсторонняя встреча, и что-то взамен. А мы тебе нахер санкции отменим, если договоримся. Санкции все отменим. Понимаешь ты что? И санкции, еще что-нибудь. И предлагалось что-то. Это что-то нам не рассказывают, чтобы это не выглядело как предательство всего. Или угроза. Ну, а если ты откажешься, у нас выборы на носу, мы их проиграем из-за тебя, мудака, в том числе, помимо прочего. С хера ли ты нам сдался такой? Со своим неотбельным. Как говорит этот... Как тут не писали, забыл. Как. Синяк. Во, синяк. Будешь как синяк с отбельным своим этим...
Чтобы вы понимали, тиском. Точно какая-то хирургия, какая-то косметология занесла Марку Фейгину очень большую сумму за то, чтобы он, не называя название, но проталкивал услуги.
Ничего подобного. Я первым написал про отбеливание ануса. Это было лет 10 назад. Когда, проверьте меня... Значит, на ресурсе news.ru.com описали, анонимный был материал об отбеливании ануса Валерием Леонтьевым. Я это везде репостнул со своим набором. У меня целая коллекция таких. Поэтому не надо. Синяк тут не эксклюзив. Я это был первым. Могут найти в моих соцсетях. Пожалуйста, это и в Твиттере, по-моему, было, и еще где-то я об этом писал. Поэтому я этим пользуюсь на законных правах. Вот. Поэтому не то чтобы. Я не знаю, в чем состоит эта процедура, но, как всегда, я люблю упоительные образы. Поэтому они очень убедительны, вы понимаете? Когда говоришь какими-то вот академическими штампами, никто не воспринимает. Стоит только про анус заговорить, сразу говорит, о, как интересно, интересно. И сразу в картинках представляют себе Путина и Зеленского, которые осуществляют в перчатках ему эту операцию. И это работает, это оставляет, как говорится, на подкорке, записывает некую информацию, которую мы нашим зрителям передаем. Вывод. Путин не пойдет на этот, в общем, для него сейчас необходимый компромисс. Потому что он его не выиграет, он его не вывезет, понимаете? Он ни о чем не договорится с Зеленским на трехсторонней встрече, они разойдутся по своим, но он будет весь в дерьме после этой встречи. Вот буквально. Он будет просто весь обтекать, понимаете, до степени, которой уже не поддается никакой очистке. Понимает ли этот путь? Прекрасно он это понимает. Поверьте, вот это он понимает. Эта встреча не по его правилам, а в Москве по его правилам. Я даже могу рассказать по каким. Если представить Зеленского, и что его там не убьют, и не зарежут, и не посадят, допустим, как принято у Путина. Сидит Зеленский, его показывает камера. Он его ждет час, второй. И все, камера в прямом эфире показывает, как Зеленский ожидает великого царя, который, понимаете ли, изволит играть в хоккей. Потом в окружении охраны своей, с прямо вооруженной внутри Георгиевского зала Кремлевского дворца, автоматическим оружием, противодроновыми щитами и всей остальной херью, он, значит, входит в зал, говорит два слова: «Идите вон!» Поворачивается и уходит. Вот что они хотят. Это то, что покажут. Что там будет за кадром, неважно. Это то, что покажут вам. И это называется игра, протокол по путинским правилам. А вот если они собираются в Будапеште, так не бывает. Там будет совсем все по-другому. И вот когда нету путинской территории и путинских правил, они выглядят бледно. Ну, происходит как в Бишкеке. Моди говорит, ну, ты что, кочевряешься? Тебе сказали, войну заканчивай. Понимаете? Вот так происходит. Или под прямыми прицелами камер, когда даже... Пашинян, значит, рассказывает. Ну, у нас-то, в отличие от тебя, демократия. Интернет никто не запрещает. А что у тебя? Ты посмотри на себя, ни кожи, ни рожи. У нас выборы, у нас все мог стать, мог не стать. И видите, как он себя ведет? Вы видите, как он... Когда даже Токаев, самый главный союзник на постсоветском процессе, самый главный союзник, я могу рассказывать про то, что мы не понимаем цели этой войны. Вы видели его? А вот удесятерите это, утридцатерите вот этот эффект. Вот это будет встреча с Зеленским. Поэтому ни на какую встречу с Зеленским он не пойдет. На американское предложение позитивно не ответит. Вот что теперь сделает американская сторона для своей убедительности, чтобы подкрепить визит Рэдклиффа? А, ну ты не хочешь? Не хочешь? Ну тогда получишь. Вот тогда это будет убедительно, если они что-то сделают. Ну что они сделают? Ну передадут ракеты, например. Передайте ракету Украине, чтобы это все поняли. И противоракеты для Патриота, чтобы он не мог... И дайте ракету, чтобы ударить по Кремлю или там куда, по Спасской башне, еще куда-нибудь. Сделайте это убедительным. Сделайте это убедительно. Дайте 13-тонную бомбу, ее сбросить на Крымский мост. Уж не знаю, из космоса, может, не знаю, как это. Дрон унесет это 13 тонн. Я не знаю, как это сделать, но это не мой вопрос. Ну, я условно говорю, я, понятно, не буквально. А если они этого не делают, то тогда он не страшный. Ни Трамп, ни его администрация, ни Рэдклифф. А можете себе позволить Рэдклифф не быть страшным? Это же глава ЦРУ. Я же сказал, он выглядит как актер голливудский, который по вечерам занимается утоплением. При допросах с пристрастием. Поэтому это решать им. Понимаете? Этой администрации, этим чиновникам американским. Покажите, на что вы способны. Как у Довлатова в известном произведении, представлении, если помните, «Зона», как это говорит, ну покажи, что он у тебя еще кудахчет. Вот так она звучала. Вот приблизительно так я эту вижу ситуацию.
Ну, когда вы говорите, что же делают американцы, придут ракеты, вот тут вы как раз и выдаете себя, потому что что вы, конечно, на нашей стороне, и чего желаете, поражения России и того, чтобы вот этот Мордор был разрушен. А у американцев-то несколько другая позиция. Значит, ну, во-первых, понятно. Россия должна существовать, вы же, она не может распасться, вот просто не может. Я даже не знаю, что с нами будет, когда все-таки она распадется, и все увидят, что ничего страшного не произошло.
Ну, погодите, но они также хотели, чтобы СССР не распадался, они даже приехал, да. Буш.
Об этом же аналоги говорю, что очень сильно боялись, но тем не менее произошло, и, как мы знаем, и небеса на землю не рухнули. Значит, почему я так скептична к тому, что, ну, там, передать ракеты? Да нет, вот, например, да, министр финансов США Скотт Бессент, он встретился с главой Минфина, фактически со своим визави России Антоном Силуановым на полях саммита министров финансов Большой Двадцатки. То есть мы понимаем, что в канун главного события, как всегда, вот встречаются там министры иностранных дел, министры финансов. Произошло все это в Северной Каролине, и основная тема это, о господи, просто, конечно, вот какой-то ужас, потому что мы все время возвращаемся в прошлое. 28-пунктный верный план Трампа по урегулированию войны в Украине, который Бессент продвигал в разговоре с российским коллегой. Значит, об этом сообщает канал CNBC. То есть получается, что после всего, что было, 28-пунктный план 300 раз уже завернули назад. Я уверена, что если спросить нашего зрителя, а вы помните, о чем это? То есть наверняка не вспомнят, что такой план был. Но пункты, что там было принципиальное, что нам подходило, что нет, никто не вспомнит. Потому что все-таки 18 пунктов было от России, 28-пунктный он стал после все-таки наработки с украинской стороной. И уже было сказано нет. Это вот как этот приезд Рэдклиффа, так теперь и Скотт Бессент снова к этому возвращается. Называется ли это кризисом жанра, когда ты ничего более предложить не можешь? Я уже даже молчу о том, что каждый раз несет Дональд Трамп. Он даже уже больше не смешон. Он страшен тем, насколько он более не влияет никаким авторитетом. Как вам вот такая встреча с Силуановым? Может быть, там все-таки Скотт Бессент может объяснить, а Силуанов поймет, что экономика действительно это сегодня слабое место России?
Ну, кстати сказать, то, что приезжает Силуанов в Каролину и встречается с Бессентом, это показатель того, что они собираются на высшем уровне направить делегацию в Нью-Йорк для саммита двадцатки. Если бы это был только Лавров, хотя они будут решать в последнюю минуту. Путин будет решать это в последнюю минуту. Это не сейчас будет решаться. Но делают они все так, как будто бы Путин едет в Нью-Йорк к Трампу. Они все делают вот так сейчас. А как будет на самом деле, это неизвестно. Но это показатель того, опоясанного санкциями Силуанова со всем набором, принимает Бессент, а мог бы проигнорировать, сказать, она мне о чем с тобой. договариваться, что, возможно, это какая-то договоренность Трампа и Путина, что, ну да, я приеду, пожалуйста, пусть вот в полном объеме челночно мои чиновники с твоими пообщаются, да, поработают над темой санкций того, сего, пятого. Это первое. На это обратите внимание. Второе. Пункт из 28 пунктов, он же был отвергнут, по сути, не только Украины, но и самой России. Даже в 28-пунктном варианте он был отвергнут. Почему надо Украину обвинять? Вы же сами его отвергли. Вы же потом говорили, что не, мы не согласны. Анкорические договоренности были про одну область, шло Донецку, а теперь мы не хотим. Мы хотим все по новой. Это же было. Что отдайте все наши территории, которые являются субъектами Российской Федерации. Ну, а я напомню, они таковыми в одностороннем порядке считают и Запорожскую, и Херсонскую область, и Донецкую, и Луганскую. Поэтому про 28 пунктов, да, это не просто кризис жанра, это полное его исчерпание. Это полное его исчерпание. Они пытаются заставить скакать мертвую лошадь. Понимаете? Ну, известная такая поговорка. Нет, она уже не поскачет. Вот все, что было в ноябре прошлого года, оно уже не заработает. После этого, напомню вам, был провал на Ближнем Востоке страны США. А значит, уже силы предложения и влияния США другие. И самого Трампа, разумеется, тоже. Его можно не так сильно бояться. Бояться, но не так сильно. А, это раз. Во-вторых, я напомню, что да, его коррекция плана потребовала сделать его более реалистичным. Там остались 20 пунктов, о чем вы уже упомянули. А почему 28 надо возвращаться? А 20, согласованные с Европой, который поддержал Европа и Украина. Они же поддержали пункт. И причем ключевое это является там остановить войну там, где она идет. По линии фронта. Стоим, где стоим. Что в этом предложении такого нереального? Что в нем такого выходящего за рамки разумного? Что? Или то, что Москва хочет получить без войны территории в Донецкой области, которую она завоевать даже с войной не может? Почему? Почему? А кто мешал? Кто мешал? Год скоро будет, как вы с момента вот этих всех переговоров. Год. А кто мешал вам захватить эти территории? Вы же говорили, что мы их сами захватим. Так захватите уже. А, не можете? Так почему вам кто-то должен уступать? Чем 20-пунктный план хуже 28-пунктового? Я не понимаю. Один пункт спорный, если вы говорите о территориальном, ну так завоюйте, пожалуйста. Я только что, вот, как известно, был там. Еще раз вам повторю. Ни одного шанса у Москвы захватить до конца этого года, будем осторожны. Я не говорю сейчас вообще и никогда. Но до конца этого 2026 года захватить и Славянск, и Краматорск, ну там Дружковку, Алексея Дружковскую, и там да, идти до административных границ, на это шансов нет. Для этого нужно что-то неимоверное должно случиться. Неимоверное. Приключиться что-то неимоверное. Вот я иду по Краматорску, по Славянску. Вот представляете, вот люди начали воевать. Вот улица за русскими, вот за украинцами. Вы представляете, сколько это надо вокруг этих домов будет вертеться? Месяцами. Месяцами нужно будет воевать. А Константиновка меньше сколько? Ну, в ней 70 тысяч жителей жило до войны в Константиновке. А, простите, Краматорск самый большой, как выясняется, город. Там 200 с лишним тысяч. Я говорю, больше? 250, что ли? Я боюсь соврать, сейчас сразу на меня нападают. Ты, Федин, у нас не демограф, не географ. Я сразу признаю, нет, я могу ошибаться. Но я общие цифры в целом, так сказать, представление даю, не погружаясь в детали. Но я еще раз хочу подчеркнуть, вот война в этих местах не может быть быстрой. Если мы говорим о крупных населенных пунктах, она быстрой быть не может, принципиально не может. Это долго. Поэтому ни один из этих планов, который предполагает добровольную передачу того, что захватить невозможно в обозримые сроки, давайте осторожно говорить, в обозримые сроки, эти планы нереальны. Нереальны. А если хочет российская сторона убедить в обратном, так захвати уже. Возьми эти населенные пункты и сними эту проблему, сними этот вопрос. А если не можешь, то соглашайся на то, что тебе дают в зубы. Тем более, что это тоже с выигрышем, поскольку вы получаете 20% украинской территории, которую уже оккупируете. В чем не отсутствие логики в моих словах? Поэтому я бы сказал, что все эти попытки беспомощные, и Трампа, и его администрации, это просто возможность отодвинуть неприятное, давящее решение о решительной помощи Украине, чтобы оказать силовое давление на Москву и заставить ее согласиться на эти 20 там условных пунктов. Вот и все.
Ну, наш ответ слышали, и в Москве, и не только. И, может быть, кому-то может показаться, что сейчас такая эскалация, сейчас как никогда стало сложно. Да нет, ну, наверное, все-таки самое сложное – это 22-й год, который мы пережили. А с тех пор просто степень, уровень, вариация этой эскалации меняется. Поэтому сейчас, конечно, самая главная задача для Киева, для всех украинцев – это просто выстоять. Выстоять и дождаться того момента, когда мы будем способны нанести свои удары по России, а то, что они будут, нет никакого сомнения. Пускай они там обсуждают и думают о том, как бы побыстрее согласиться на план перемирия. Друзья, на этом будем на сегодня заканчивать. Естественно, я пользуюсь случаем, напоминаю вам о том, что если вдруг вы отвлеклись, не поставили, забыли нам лайк, сейчас самое время это сделать, как и подписаться на YouTube-канал Фейгин Лайф и YouTube-канал Курбанова Лайф. Оставайтесь вместе с нами, для нас очень ценно, когда вы нас поддерживаете, ну и, конечно, таким образом укрепляете информационное пространство. Все комментарии ваши приветствуются, секции чата, как и всегда, вы знаете, что мы выступаем за свободу слова. Самое главное, чтобы это было аргументировано, развернуто, а не просто фу-фу-фу, нам не нравится. Или там, мы в восторге. В общем, одним словом, пишите. Ну и, конечно, мы благодарим наших зрителей в социальной сети X и в телеграм-канале Марка Фейгина за то, что вы вместе с нами и за то, что нас смотрите и даже на альтернативных площадках. И смотрите, как неожиданно, мы очень много там с весны, все лето говорили о предстоящей осени, о том, что там будет, какие изменения. А осень наступила. Осень уже завтра. Поэтому пока мы еще не видим, как окончательно реализовываются самые из худших сценариев, но тоже они будут реализованы, в этом сомнений нет никаких. Поэтому не забывайте, друзья, про VPN.
Не забывайте, друзья, про VPN, потому что действительно это в известность подготовка ко всем сложным событиям этой осени, зимы и так далее. Нам важно, чтобы вы оставались на этой связи с нами вместе, ну, с другими каналами в YouTube и так далее. И наш в этом смысле VPN к этому лучшая порука, так что найдите возможным оформить подписку. Я рекомендую годичную через Telegram-бот Фейгин VPN-бот, через сайт feiginlife.net. И, в общем, наслаждайтесь возможностью оставаться на связи. Нам точно грядут для нас самые судьбоносные события. Будет обидно, если вы в попыхах будете решать этот вопрос с доступом к нашему контенту. Так что озаботьтесь этим заранее. Всем спасибо.
Абсолютно точно, но и пользуясь случаем, я напоминаю, что что бы ни происходило, кто бы с кем ни встречался, чем бы ни угрожал, о чем бы ни шла речь, мы обязательно и неизменно на радость наших зрителей и на беду наших врагов обязательно вечером в четверг снова встретимся, поэтому обязательно, друзья, к нам присоединяйтесь. Будет очередная программа и очередной час, и сегодня всем спасибо большое за то, что были вместе с нами, как и спасибо Марку Фейгину и за прекрасное настроение, и за прекрасную аналитику. До встречи.
Спасибо, Алена. Спасибо всем зрителям канала Фейгин Лайф, канала Курбанова, сети X аккаунта Фейгин Лайф и телеграм-канала Фейгин Лайф. Всем спасибо. Увидимся завтра.